Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинник. Десятки лет в советских учебниках истории писали, что победа над фашистской Германией – результат Великой Отечественной войны. Или, как говорили одно время, Второй Отечественной, имея в виду, что первая – это война с французами 1812 года. Одновременно с Великой Отечественной в учебниках мимолетом упоминалось и о другой войне, шедшей в те же годы, в тех же странах и с теми же участниками. Они вроде бы и пересекались, даже как бы совпадали, но при этом были совсем разные. Так это и укоренилось в сознании миллионов людей, выросших на советских учебниках истории. Все в России знают даты Великой Отечественной войны. 22 июня 41 года, 9 мая 45. Даты Второй мировой войны известны меньше. 1 сентября 1939, 2 сентября 45. Каждый в России знает, что в Великой Отечественной Советский Союз воевал с Германией и ее союзниками. Не каждый вспомнит, что во Второй мировой войне участвовало 62 государства из 73 существовавших тогда на планете, что боевые действия велись на территории трех континентов и в водах четырех океанов, что это пока единственный конфликт, в котором применялось ядерное оружие. Эта грандиозная мировая бойня будто обошла Советский Союз, который вел свою собственную войну с фашистами и победил их. Как же так случилось, что торжественно отмечаемая ежегодно в России победа над нацистской Германией – это победа в Великой Отечественной войне, а память о Второй мировой будто стерта? Что сделал Советский Союз в первые же дни после начала Второй мировой войны? Начал военные действия против Польши. С запада на поляков напала национал-социалистическая Германия, с востока – социалистический Советский Союз. Немцы 1 сентября, Советы 17-го. Это и есть дата вступления Советского Союза во Вторую мировую войну. И, увы, не на стороне антигитлеровской коалиции, которая была представлена тогда Польшей, Англией, Францией, Австралией, Новой Зеландией, Индией и Канадой, а в союзе с нацистской Германией. Именно с ней Советский Союз был связан пактом о ненападении, подписанным в Москве 23 августа 1939 года, за неделю до начала Второй мировой войны. Именно с ней Советский Союз заключил 28 сентября 1939 года договор о дружбе и границе. Пакт о ненападении между Германией и СССР имел судьбоносное значение для обеих стран. Этот пакт дал старт Второй мировой войне. Летом 1939 года Гитлер стремился заручиться советской поддержкой, говорит доктор исторических наук профессор Олег Будницкий.
Вот в этих условиях, когда, с одной стороны, у Сталина было недоверие к западным демократиям, так, с другой стороны, когда от Германии последовал визит Риббентропа, да, совершенно конкретное предложение, причем предложение совершенно замечательное, с точки, так сказать, геополитической точки зрения. Это предложение о де-факто разделе Восточной Европы и Прибалтики. Так? Разделе Польши, разделе сфер влияния. И, в общем-то, хотя там в протоколах это не написано напрямую, но смысл совершенно понятен этого текста. Речь идет о том, что эти страны попадут в орбиту влияния СССР и, скорее всего, будут Советским Союзом аннексированы, так же, как Германия, будут аннексированы часть Польши и Литва тогда. Предполагалось, потом там произошел некоторый обмен. И среди прочего была достигнута договоренность о том, что СССР на определенном этапе вступит в войну против Польши. Вот это подписание пакта Молотова-Риббентропа с 23 на 24 августа 1939 года, это важнейший вот такой поворотный пункт в политике Советского Союза.
Договор о ненападении был коротким и ясным. В нем было всего 7 статей. Наиболее содержательные три. Первая статья обязывала стороны воздерживаться от агрессии в отношении друг друга. Вторая – не поддерживать агрессии третьих стран против другой стороны. Еще одна – не вступать в военные союзы, направленные против другой стороны. Пакт был заключен на 10 лет и предусматривал, что возможные конфликты между сторонами будут разрешаться мирным путем. 31 августа 1939 года Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР и Рейхстагом Германии. На следующий день началась Вторая мировая война. Договорившись с Гитлером о разделе сфер влияния в Европе, Сталин не опасался каких-либо осложнений военного характера с началом Второй мировой войны. Да и чего было опасаться Советскому Союзу, намного превосходившему своих ближайших западных соседей по размерам, природным ресурсам, численности армии и военному оснащению. Вероятно, Сталин считал распад Российской империи в 1917 году величайшей геополитической катастрофой 20 века. Теперь перед ним открывалась заманчивая перспектива восстановления державы в прежних границах. Профессор Будницкий.
Германия провоцирует войну, известный инцидент Глявицы. 1 сентября нападает на Польшу. И СССР в соответствии с договоренностью начинает готовить военные действия против Польши. Округа, значит, да, преобразуются соответствующие в белорусские и украинские фронты. Общая численность войск около 1 000 000 человек, двух этих фронтов. Так. И СССР был... Германия постоянно прессингует, чтобы СССР вступил в войну.
Телеграмма Риббентропа германскому послу в Москве графу Шуленбургу. 3 сентября 1939 года.
Мы определенно рассчитываем окончательно разгромить польскую армию в течение нескольких недель. Затем мы будем удерживать под военным контролем ту территорию, которая была определена в Москве как сфера германских интересов. Пожалуйста, немедленно обсудите это с Молотовым и выясните, не считает ли Советский Союз желательным, чтобы русские вооруженные силы выступили в соответствующий момент против польских вооруженных сил в районе сферы русских интересов и со своей стороны оккупировали эту территорию. По нашему мнению, это было бы не только облегчением для нас, но также соответствовало бы духу московских соглашений и советским интересам.
Одним из условий вступления СССР на территорию Польши, собственно говоря, называющий своими именами удар в спину польской армии, было то, что Варшава падет. Тогда можно было объявить, что польское правительство существует, польское государство не существует, что и сделали впоследствии. Да? А Варшава как-то все сопротивлялась и сопротивлялась.
Как и предписывалось секретным протоколом о разграничении сфер влияния между Германией и СССР, Красная армия заняла восточные области Польши, рассказывает историк Марк Солонин.
17 сентября утром Красная армия переходит советско-польскую границу в большом количестве. Вначале была группировка 650 тысяч человек, естественно, я округляю, с 4,5 тысячами танков, а к концу сентября она еще увеличилась примерно в 1,5-2 раза. То есть огромная группировка войск, особенно по танкам. И она в течение примерно 10 дней занимает территорию Восточной Польши.
Польскую территорию Красная армия заняла быстро. Поляки совершенно не ожидали удара с этой стороны. Вооруженное сопротивление было незначительным, но все же было, говорит профессор Будницкий.
Там кое-где были бои, но поляки сначала еще не поняли, что происходит. Почему вступила Красная армия? Да? Правительство даже думало, что, может быть, для того, чтобы как-то оказать сопротивление, может быть, Германии. Ну, что же такое сделать? И был даже приказ не оказывать сопротивление войскам Красной армии. Но по-разному. И тем паче, что там крупных войсковых соединений не было. На востоке все же были там, на западе против Германии. Ну, не все, но большинство. Тем не менее, это была война, хотя и малая. Происходили бои. Некоторые города брали штурмом.
В результате этих событий под контроль СССР перешла территория в 196 тысяч квадратных километров с населением около 13 миллионов человек. Война с Польшей для Советского Союза была не слишком кровопролитной. Боевые потери Красной армии, по официальным данным, составили 737 человек убитыми и 1862 ранеными. По неофициальным – до 1500 убитыми и 2000 ранеными. Польские потери – 3500 погибших, 20 тысяч раненых и пропавших без вести. Около 250 тысяч военнослужащих были взяты в плен. Весной следующего года почти 22 тысячи польских офицеров были расстреляны в лесу под Катынью, в Осташковском и Старобельском лагерях, в тюрьмах Киева, Харькова, Херсона и Минска. В сентябре 1939 года советская и германская армии праздновали первый успех во Второй мировой войне. Немецкая кинохроника того времени запечатлело это радостное для двух стран событие. Германские войска оставляли занятый ими польский город Брест, который переходил под советскую оккупацию. 22 сентября в Бресте состоялся совместный советско-германский военный парад. Вермахт представлял генерал Хайнц Гудериан, Красную армию – комбриг Семен Кривошеин. Военные действия были закончены в основном к 29 сентября. Концом войны можно считать 16 октября 1939 года, когда новая государственная граница СССР была передана армии под охрану пограничных войск НКВД. Сталин называл войну с Польшей военной прогулкой. Для Польши эта война стала трагедией народа и государства. Война не любит передышек, особенно если агрессору вскружили голову легкие военные успехи. 16 октября Красная армия передала западную границу под охрану НКВД, а уже через день, 18 октября, начался ввод советских войск в Балтийские республики. Эстония, Латвия и Литва в военном отношении были гораздо слабее Польши и не смогли бы оказать сколько-нибудь значительного сопротивления ни Германии, ни Советскому Союзу. Зажатые, как арбузное семечко, между пальцами двух агрессивных гигантов, Балтийские республики были обречены выбирать из двух зол меньшее. Советский социализм показался им не таким зловещим, как немецкий. 28 сентября 1939 года, в день, когда в Кремле подписывали договор о дружбе с нацистской Германией, между Советским Союзом и Эстонией был заключен пакт о взаимной помощи. Помощь со стороны СССР заключалась в размещении на эстонской территории советских войск численностью 25 тысяч человек. По итогам переговоров Сталин похвалил эстонскую делегацию.
Правительство Эстонии действовало мудро и на пользу эстонскому народу, заключив соглашение с Советским Союзом. С вами могло бы получиться как с Польшей. Польша была великой державой. Где теперь Польша?
Где теперь Польша, хорошо видели и остальные Балтийские республики. Аналогичный договор с Советским Союзом 5 октября подписала Латвия, 10 октября – Литва. В Латвию поехали на свои новые военные базы 25 тысяч красноармейцев, в Литву – 20. 5 октября СССР предложил Финляндии заключить пакт о взаимопомощи. Переговоры начались 11 октября, но тут советская коса нашла на финский камень. Финляндия отклонила предложение о пакте и аренде своей территории под советские военные базы. Переговоры шли с перерывами, финская делегация уезжала и возвращалась. 9 ноября переговоры закончились безрезультатно. Вследствие неуступчивости – война с Финляндией. Она началась 30 ноября 1939 года, говорит Олег Будницкий.
Финляндия не шла, значит, на предложение Советского Союза, там отодвинуть границу и так далее. Ну, де-факто речь шла о том, что Финляндия попадет в орбиту Советского Союза и будет или сателлитом Советского Союза, или просто будет присоединена. И если мы посмотрим на карту, то речь идет о чем? О восстановлении вообще границ Российской империи. Так, на самом деле. И вот только началась Советско-финская война. Это был инцидент Майнили, когда якобы финская артиллерия обстреляла там советские войска. Ну, конечно, это была война, спровоцированная Советским Союзом, тут ни у кого нет никаких сомнений. Достаточно сказать, что население Советского Союза было 180 миллионов человек, население Финляндии 3 миллиона человек. Да? И вот Финляндия атакует Советский Союз. Ну, это можно рассказывать кому-нибудь. Да? Вот. Тем паче, что в Финляндии было несколько танков и несколько самолетов. Это вся их, так сказать, вот техническая мощь.
В Советском Союзе в это время развернулась мощнейшая пропагандистская кампания, рассказывает Марк Солонин.
26 ноября, то есть за 4 дня, ровно за 4 дня до начала вторжения, происходит информационный пропагандистский взрыв. Ну, то есть сообщается о том, что озверевшая финская военщина обстреляла советских пограничников в районе пограничного поселка Майнила, при этом погибли красноармейцы. И после этого просто ураган, стихи, все советские поэты отметились. Кровавые шуты, это я по памяти цитирую, попытаюсь, кровавые шуты, довольно вам кривляться, закончен ваш кровавый балаган, мы не позволим вам злодейски издеваться над трупами рабочих и крестьян. И вот в таком вот духе тут же прошли собрания по всем заводам, все трудящиеся, очень хорошо помню, браковщица Кукушкина, вот такую-то они нашли работницу, наверное, работник ОТК, браковщица Кукушкина сказала, что она не позволит, и все не позволят. То есть финская военщина напала на нас. Напало. Не то, что там какие-то создаются предпосылки, возможности. Нет, просто финская военщина обстреливает нашу территорию от финской границы до Ленинграда, колыбели революции, всего-то там 34 километра по прямой. То есть еще немного и начнут прямо из пушек дальнобойных садить по Невскому проспекту. И, соответственно, мы не можем это дело терпеть, и мы должны выступить на защиту нашей земли, потому что мы не позволим никому такого.
В начале финской кампании сталинская пропаганда убеждала советский народ, что победа над Финляндией будет достигнута легко и быстро. Профессор Будницкий.
Тем не менее, война оказалась совершенно нелегкой прогулкой, как планировали вначале, и думали, что только войска Ленинградского военного округа решат вопрос. Вопрос не решался. Финляндия оказала упорное сопротивление, армия оказалась подготовленной плохо, да? Командование оказалось не слишком хорошим, но тем не менее, все-таки СССР был гораздо сильнее Финляндии, несмотря на огромные потери, в 4 раза потеряла Красная армия больше, как минимум, чем финская. Финское сопротивление было сломлено и было заключено соглашение на условиях, продиктованных Советским Союзом, отодвинута граница. Но Финляндия, вот она отбилась, она отстояла свою независимость.
Война закончилась 13 марта 1940 года подписанием мирного договора. Советский Союз аннексировал около 40 тысяч квадратных километров территории Финляндии, в том числе город Выборг. Безвозвратные потери погибшими и пропавшими без вести составили со стороны Красной армии 126 тысяч военнослужащих, со стороны финской армии 26 тысяч человек. Одним из итогов советско-финской войны стало исключение 14 декабря 1939 года Советского Союза из Лиги наций. Другим итогом стало повсеместное распространение изобретенного финнами оружия – бутылок с зажигательной смесью. Финны называли их «коктейли для Молотова», но постепенно название упростилось до «коктейлей Молотова». После окончания войны с Финляндией для Красной армии наступил трехмесячный период относительного спокойствия. Главным театром военных действий Второй мировой войны оставалась Западная Европа. Однако успехи Гитлера в оккупации Франции побудили Сталина летом 1940 года заняться укреплением советских позиций в Прибалтике. Лучшим средством для победы социализма всегда была война. Было бы даже странным, если бы Сталин не использовал участие во Второй мировой войне для продвижения социализма на Запад. В Литве, Латвии и Эстонии уже находились советские войска. Для полной победы оставалось только сместить законные правительства и захватить власть, говорит историк Марк Солонин.
14 июня 1940 года, потом 14 в Литве, 15-16 Латвии и Эстонии предъявляются ультиматумы с требованием разрешить ввод неограниченной численности Красной армии. Туда входит армия, захватывает в течение нескольких дней всю страну, арестовывают всех, кто имеет хоть какое-то отношение к военному, политическому, экономическому, какому угодно руководству страны, после чего назначаются так называемые выборы, на них по одному списку, по нормальной советской, сталинской практике, один человек, один голос, один кандидат в одном бюллетене. Формируется правительство, всех присоединяют, все замечательно, никакого балагана. Просто взяли и оккупировали.
Военная кампания в трех балтийских республиках длилась полтора месяца. В начале августа 1939 года Литва, Латвия и Эстония были аннексированы и присоединены к Советскому Союзу. Кровопролитие не произошло благодаря тому, что правительства балтийских стран стремились избежать военных потерь. И им это удалось. Потери были другие. Из всех трех республик органы НКВД депортировали в Сибирь потенциальных врагов советской власти – интеллигенцию, духовенство, политических деятелей, офицеров, полицейских, фермеров, владельцев крупных предприятий, чиновников бывшего государственного аппарата. Всего около 40 тысяч человек. Тем же летом была проведена военная операция по вторжению в Румынию и аннексии Бессарабии и Северной Буковины, рассказывает Марк Солонин.
С Бессарабией все было сделано еще жестче. Там даже не провозглашали никаких бессарабских советских республик. Просто предъявили Румынии ультиматум, в котором было сказано, это все наше. Мы долго терпели, что вот наша Бессарабия находится в составе Румынии, но теперь нашему терпению пришел конец.
Румыния военного сопротивления не оказала и приняла советский ультиматум, согласившись отдать Бессарабию. Военная операция началась 28 июня и продолжалась 6 дней. Случались эпизодические перестрелки, но военных потерь не было ни с той, ни с другой стороны. 3 июля в Кишиневе прошел парад советских войск в связи с присоединением Бессарабии к СССР. Прямые последствия аннексии – депортация в Сибирь, на север и в Казахстан около 30 тысяч так называемых неблагонадежных элементов. Через 2 недели после начала Второй мировой войны Советский Союз начал в Европе активные военные действия, которые с небольшими перерывами продолжались в течение года. Это был год захвата чужих территорий и расширения пространства Советского Союза. Насколько это было оправдано с геополитической точки зрения? Насколько это было выгодно Советскому Союзу, говорит историк Олег Будницкий.
С моей точки зрения, это ошибка. Вот эти вот соглашения Сталина с Гитлером и эти действия Советского Союза, они в итоге принесли больше вреда, чем пользы. Во-первых, как мы знаем, эти вот территории были пройдены довольно быстро германским командой. Население присоединенное в массе своей относилось крайне негативно к советской власти. Более того, скажем, вот приписные, мобилизованные в Красной Армии территории там, Западной Украины, они тысячами разбегались каждый день, я не привлечу эти документы, значит, советские, 4-5 тысяч дезертиров каждый день, да? Просто разбегались. Там, скажем, в Литве, особенно в Литве, в Латвии, там были просто восстания, выступления против советской власти, выстрелы в спину. То же самое было на Западной Украине и некоторых других местах. И вот последствия эти вот создававшиеся легионы СС и прочее, хотя там были не только добровольцы, там были мобилизованы, но это следствие вот этой политики советской власти. За неделю до вторжения немецкого там были еще депортации из Прибалтики, к примеру. Так, ну это никого не вдохновляло. И самое главное, что получилось, что Германия получила гарантию, так сказать, спокойствия на Востоке, разгромила Францию, и СССР вдруг оказался на континенте один на один с нацистской Германией и ее союзниками. И никаких, кстати, никаких буферов нет между ними, да? Никаких буферов. Это общая граница огромная, и это вот возможность того самого внезапного удара. В таких случаях люблю цитировать Толерана, это было хуже, чем преступление, это была ошибка. Это была крупнейшая геостратегическая ошибка Сталина.
Объяснить логику действий Сталина в период между началом Второй мировой войны и началом войны с Германией довольно трудно. Историк Марк Солонин вообще не видит рационального объяснения действиям Сталина.
У товарища Сталина был большой план. Большой план был ясный и очень понятный, вполне рациональный. Подтолкнуть Гитлера к тому, чтобы он ввязался в большую европейскую войну. Раз. Помочь Гитлеру не оказаться разгромленным в самом начале этой войны. Два. Довести эту войну до состояния долгой, длительной, изнурительной, разоряющей, испепеляющей Европу войну на истощение. И когда все участники этой войны придут в состояние полумертвое, огромная Красная Армия своими десятками тысяч танков пройдет по этому пепелищу, и все это будет наше. Ясный, понятный, совершенно четкий план. Какого черта надо было устроить то, что он устроил в 1939-1940 году, непонятно. Потому что эти действия, я имею в виду и захват куска Восточной Польши, и война против Финляндии, и захват Прибалтики, отрывание куска от Румынии, вопреки просьбам Германии, никоим образом не приближали товарища Сталина к выполнению его большого плана. Я еще раз повторяю, что у меня нет рационального ответа на вопрос о том, зачем он это все устроил. А наиболее правдоподобной гипотезой, на мой взгляд, является гипотеза о том, что товарищ Сталин обладал пониженной способностью к абстрактно-логическому мышлению. Ну, в просторечии это называется словом «дурак», но я не могу использовать его применительно к такому выдающемуся гению злодейства. Он просто не просчитал. Он увлекся мелким крысятничеством. В общем, все это напоминает историю Шуры Балаганова, который, имея миллион, все-таки еще решил вытащить чужой бумажник.
Когда же на самом деле СССР вступил во Вторую мировую войну? Посмотрим на хронологию событий 1939-1940 годов. Почти непрерывные военные действия. Сентябрь-октябрь 1939 года – война с Польшей. Ноябрь-декабрь 1939, январь-февраль-март 1940 – война с Финляндией. Июнь – ввод войск Балтийской республики. Июль – вторжение в Румынию, аннексия Бессарабии и Северной Буковины. Август – аннексия Литвы, Латвии и Эстонии. За год только два месяца без активных военных действий. Было ли это частью Второй мировой войны? Профессор Будницкий.
То, что это была часть Второй мировой войны, для меня не вызывает никакого сомнения. Делать вид, что это какие-то события отдельно происходили, а значит, в июне 41 года началась, вот СССР оказался, вступил в Вторую мировую войну, это, конечно, не исторично. Если бы не было Второй мировой войны, никаких вот таких территориальных пертурбаций, они были бы невозможны.
Не сомневается в том, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну в сентябре 1939 года, и историк Марк Солонин.
Участие Советского Союза в разгроме Польши, оккупации ее территории, вне всякого сомнения, является составной частью Второй мировой войны. Я даже не представляю себе, какие могут быть аргументы против этого. Но если гитлеровская агрессия против Польши, эта война германо-польская является частью первым этапа Второй мировой войны, то почему бы советская агрессия против Польши там не оказалась? Но что касается советской агрессии против Финляндии, ну, здесь можно так спорить сугубо абстрактно, рассуждая, относится это к контексту Второй мировой, но, безусловно, да, потому что на одной и той же самой территории участники те же самые, и в дальнейшем, вплоть до 1944 года, и Финляндия, и Советский Союз благополучно истребляли друг друга, и это было, конечно же, частью Второй мировой войны. Еще раз повторяю, я даже не вижу разумных аргументов, которые бы надо было опровергать.
За преступления и ошибки Сталина в первые два года Второй мировой войны страна заплатила миллионами жизней солдат, офицеров и мирного населения во время войны с нацистской Германией. Это уже другая страница истории, во многом героическая и достаточно хорошо изученная. Тем не менее, не стоит забывать и о бесславных страницах истории, дабы они не повторились в будущем. После падения коммунизма и распада Советской империи Россия осудила и сделки Советского Союза с Гитлером, и аннексию Балтийских республик. В постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года говорилось:
«Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией. Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания».
Историко-документальный департамент МИД России в своей справке от 24 июля 2008 года пояснял официальную позицию Министерства иностранных дел относительно договора о дружбе с Германией.
Подписанные документы означали по существу раздел зоны вдоль западной границы СССР на советскую и германскую сферы влияния. СССР получал свободу действий в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Восточной Польше, Западной Украине и Белоруссии и Бессарабии. На основании этих договоренностей советские войска были введены во второй половине сентября 1939 года в Польшу и в июне 1940 года в страны Прибалтики. Политический и моральный ущерб для СССР, заключившего договор с нацистским режимом, был очевиден.
Да, еще 7 лет назад моральный ущерб от сотрудничества большевиков с нацистами был очевиден даже для МИДа. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.